Пураны и Техасы, Упанишады, Веды. Все это прошлое ариев. Это то определенное видение, в котором они жили, общались с богами, были божественными существами. Их не надо изучать, их надо, на них надо настраиваться, чтобы впитывать это видение. Духовная практика – это вхождение в другое измерение жизни, в другое кармическое видение. Есть профанное кармическое видение, есть сакральное. Профанное видение – это то, в котором нет ни богов, ни святых, ни освобождения. Это то, в котором живет подавляющая часть из 6 миллиардов нашего мира. Сакральное видение мира – это другое видение. В нем есть боги, святые, в нем не действуют так, как привычно, законы физики. В нем есть освобождение. Становиться садху означает постепенно выходить из профанного видения и переходить в сакральное. Сакральное видение основано на погруженности в нашу природу. Профанное видение основано на эго, уме, внешнем, поверхностном. Практически все культуры древности были сакральными. Какую мы ни возьмем? Древний Египет, Китай, Япония, майя, инки, ацтеки. Североамериканские индейцы, племена Цицили, Уичоли, Ациола и так далее. Древняя Африка, Европа, бриты, кельты, друиды, скандинавы, саамы, лапари, народности. Так или иначе, каждая цивилизация была сакральной. Некоторые тяготели к шаманизму, некоторые к божественным энергиям. Но все древние цивилизации были сакральными. Путь познания в этих цивилизациях отличался от парадигмы познания в современной цивилизации. Этот путь познания был нисходящий. То есть, как откровение от божественных существ через пророков до простолюдинов. Поэтому устройство и мышление этих обществ было иное. Им было присуще магическое, сакральное мышление. Наше современное видение – это большей частью профанное видение. Оно ориентировано наружу. И в этом видении человечество добилось большого технического прогресса. Тем не менее, оно потеряло свое сакральное видение. И в этом видении путь познания иной. Он идет от личности, от ума, от эго. Это не путь откровения, а путь поиска и нахождения чего-либо, исследования. Когда эго чего-то ищет, разъясняет и добивается. То есть это восходящий путь. Все древние цивилизации – это были цивилизации нисходящего пути познания. Девата явился пророку. Пророк рассказал ученикам, ученики рассказали народу. Появилась религиозная практика. Это нисходящее, сакральное знание. Современное восходящее знание – это знание в неведении, в заблуждении. То есть оно идет от обусловленного эго и ума. Человек читает книги, обучается, становится кандидатом наук, пишет диссертацию. Методом проб и ошибок другие пытаются повторить его опыты. Выводится некий закон. Набирается статистика, этот закон становится проверяемым и достоверным. Создается понятийный аппарат, возникает научная дисциплина. Несколько научных дисциплин, переплетаясь, формируют парадигму, парадигму века. Парадигма меняется. То есть то, что было в науке парадигмой в XVIII веке, сейчас уже не актуально. И говорят, и Эйнштейн заблуждался, и Дарвин, эволюция не по Дарвину на самом деле. То есть в науке нет абсолютных истин. Если мы посмотрим, то Бхагавадгита была актуальна 5000 лет, йога Васиштха, она актуальна сейчас, она будет актуальна и через 1000 лет. В ней ничего не меняется. Трипура Рахасья, учение Адвайты, то есть оно не будет меняться, оно неизменно. Будут меняться, может, языковые формы, формы обучения и постижения, но суть не будет, парадигма не будет меняться, поскольку это всегда нисходящая ветвь знания. Но научные парадигмы меняются постоянно, поскольку профанному знанию всегда присуща изменчивость. Оно не целостно, оно отражает какую-то часть реальности. Например, был некий ученый, который, может, в 17 веке или в 18 создал теорию теплорода, что, дескать, от горячих тел к холодным передается некая энергия. Он ее назвал теплород. Очевидно, теплород переходит от более горячих тел к другим. Законов термодинамики не было пока, но он сформировал концепцию теплорода. Но сейчас ученые смеются над этой концепцией. Говорят, что это выдумки. И были другие также концепции, там теория аргона. Много заблуждающихся теорий, которые сейчас наукой отвергаются. Но тогда они считались верными. Но когда меняется парадигма, то все старые научные теории тоже отменяются. И когда через 100 лет наша современная наука тоже будет чем-то смешным для наших потомков. Это особенность профанного знания. Но сакральное знание, оно не меняется. То есть через 100 лет атман останется атманом. Брахман останется брахманом. Процесс освобождения от неведения тоже не поменяется. И переход в сакральное знание означает вхождение в это другое видение. Видение цивилизации откровения.
История Тхрувы. Майтрея сказал: у второго сына Свайямбхува Ману Уттанады было две жены – Суничи и Суручи. У Суничи был сын по имени Тхрува. Однажды, когда Тхрува пытался залезть на колени своего отца, Суничи охватил гнев и зависть, и она сказала Тхруве: «Мой мальчик, ты не достоин сидеть на троне или на коленях отца. Ты также сын царя, но так как ты родился не из моего лона, ты не заслуживаешь чести сидеть на коленях отца. Ты пытаешься осуществить неосуществимое желание. Если ты желаешь занять трон от царя, ты должен предаться суровому подвижничеству. Сначала тебе следует умилостивить Верховного Господа Нараяну, а затем, по его милости, в следующем рождении ты появишься из моего лона». Пораженный словами первой жены отца, Тхрува тяжело задышал. А когда он увидел, что его отец молчит и не останавливает царицу, он выбежал из дворца и направился к матери. Мать Тхрувы, разгневанная и обиженная словами первой жены, заплакала и сказала: Любой, кто приносит боль другим, сам пострадает от такого же мучения. Хотя слова Суручи нестерпимы, они правильны. Если ты желаешь занять трон, ты должен следовать ее наставлениям. Ты должен поклоняться лотосным стопам Всевышнего. Верховный Господь настолько велик, что просто поклонением Его стопам твой прадед Брахма приобрел необходимые качества для сотворения Вселенной. Брахма занял свое высокое положение благодаря милости Верховного Господа, которому поклоняются великие мистики, контролируя ум и жизненный воздух прану. Мой сын, прими прибежище Всевышнего Господа.
Так Тхрува спросил мать, а что же поможет ему быть близким к отцу? Его не интересовал трон, его интересовало расположение своего отца. Мать ему сказала, тебе только Вишну поможет, то есть тебе Бог только поможет. У меня в юности был друг такой, они его что-нибудь просили, он так говорил, Бог подаст, когда что-то просили. Тхрува хотел быть ближе к отцу, но это был для него единственный способ, поскольку он как бы был наполовину незаконно рожденный, бастард, и он не имел права быть наследным принцем. Поэтому он решил выполнять тапасью. Что означает поклонение? В учениях Вишиштадвайты поклонение означает шравана, слушание о атрибутах божества, киртана, воспевание, смарана, памятование его игр, вандана, поклонение тем, кто предан, почитание их, севана, служение божеству, пада, поклонение стопам, дасья, считание себя слугой. Шравана, киртана, смарана, вандана, пада, севана. Это классика поклонения Вишиштадвайты. То есть поклонение – это медитация на божество. Во время медитации на божество тот, кто медитирует, он открывает в себе внутреннее божество. Но Вишиштадвайта не допускает слияния с божеством. Она допускает всегда раздельность. Душа очищается, выполняя поклонение. В традиции ситхов поклонение не отлично от интеграции. Если вы думаете о чем-либо, направляете ум, вы сами становитесь подобными этому. В этом смысл поклонения и интеграции. Гуру-йоги, садханы, иштидеваты. Если вы много думаете о солнце, вы постепенно приобретаете солнечные качества. Если вы поглощаетесь мыслями о дататрии, качества дататрии постепенно проявляются внутри вас.
Тхрува решил приступить к аскезе, не теряя времени, как ему указала его мать, хотя ему было только 5 лет. По дороге Тхруву встретил Нарада, ведавший о случившемся. Он сказал: «Мой дорогой, ты лишь маленький мальчик. Почему на тебя повлияли слова, оскорбляющие твою честь? Если ты чувствуешь, что твое достоинство оскорблено, ты не должен выражать недовольство, ибо это недовольство – другой вид иллюзии. Воплощенное существо контролируется своими предыдущими действиями. Теперь ты хочешь предаться йогической медитации, чтобы достигнуть милости Господа».
Оскорбленное существо всегда выражает недовольство, и это является формой иллюзии. Если вы хотите стать садху, вам нужно научиться никогда внутри или снаружи не выражать недовольство. Поскольку как только вы выражаете недовольство, вы подпадаете под собственную иллюзию собственного ума, под викальпы собственного ума. И эти викальпы затмевают ваше пребывание в вашей природе. Поэтому садху – это всегда стремится быть удовлетворенным. И чем глубже ваша садхана, тем должен быть шире спектр вашей удовлетворенности. Легко быть удовлетворенным, когда все хорошо. И карма хорошая, и планеты благоприятные, и здоровье крепкое, и все рады тебе, и достаток, и комфорт, и время свободное. Ну, это легко. Любой мирянин будет, сева удовлетворенная даже будет. Но садху, он всегда стремится расширять спектр своей удовлетворенности. То есть чем выше уровень садху, тем более стабилен его ум. Он может быть удовлетворен, даже когда неблагоприятные астрологические влияния, неблагоприятная карма. И когда его эго не удовлетворено, или когда он чувствует страдания, это показатель вашей веры, самоосвобождающей силы. И вот с годами внутренняя удовлетворенность, шанти, мир, покой должны нарастать, не уменьшаться. Если они уменьшаются с годами, значит, что-то не так. Какие-то ошибки, значит, что-то нет понимания. То есть практикует человек год, два, три, и потом у него клеши выходит, и он не умеет ее с ней работать. И она как жучок некий такой, червоточина, и он роет себе какую-то дырочку, какую-то, как в дереве. И эта неудовлетворенность через некоторое время вырастает в анартху, а анартха в клешу или в апаратху. Ни в коем случае садху не должен допускать такого. Он должен вовремя замечать, анализировать садхану и так практиковать, чтобы углубить собственную удовлетворенность. Удовлетворенность должна нарастать с годами практики. То, от чего вы раньше страдали, не должно приносить страдания. Почему? Потому что для удовлетворенности садху ничего особенно не надо, особенного. Он учится искать удовлетворенность внутри. Он перестает опираться на внешний мир, как на источник удовлетворенности. Например, если у обычного человека забрать средства к существованию, какие-то блага, удовлетворяющие его эго, престиж, привязанности, он будет очень жутко неудовлетворен. Просто невероятно не он будет очень сильно страдать. Но садху наоборот. И чем глубже вы утверждаете созерцание, тем глубже ваша удовлетворенность. И ни в коем случае вы не должны попадать в разные ловушки. Например, ловушка такого гордыни. Я такой великий практик, а меня не замечают. Я не удовлетворен. Вот. Я вот такой очень возвышенный, очень умный. Я превосхожу других. А никто меня даже, ни почитания никакого, так, ни всерьез меня не воспринимают. И гложет человека вот это изнутри. То есть он ждет признания. Как только вы ждете признания, все, вы попались уже. Садху не ждет признания. Никогда не ждет признания. Он никогда не является рабом внешнего признания. Он знает, что то, что у него внутри, это у него внутри, это не зависит от признания. Надо избегать этого. Другая неудовлетворенность может возникать от опытов каких-то. Когда я практикую, нет опытов, И я начинаю быть неудовлетворенным, я начинаю сильно беспокоиться. Значит, просто карма пока не позволяет этого. Недостаточно сатвы, много тамаса, много раджаса. Надо просто смиренно работать над этим. Как говорил Будда, ни твой отец, ни твоя мать, ни твой брат, ни твоя сестра эту карму не накапливали. Это ты ее накопил. Значит, ты ее и должен очищать. И очищать ее лучше всего в состоянии сатвы, удовлетворенности. Также надо избегать других видов неудовлетворенности. Надо не дать своему эго надуть вас. Вот так. Как только оно убедит вас, что вам надо быть неудовлетворенными, считайте, оно вас обмануло. И если садху незрелый, он найдет много способов быть неудовлетворенным. Ну, например, там, что у него нет там кели своей, например. или что у него нет опытов. Не дайте себе повестись на этом. Принимайте все. Скажите так, это моя карма. Ни мой отец, ни моя мать, ни мои самые братья и сестры. Никто ее не создавал. Это я сам создал. Это мой ум сейчас разворачивается так. Я к этому шел бесчисленное время. И это данность, я ее должен принять. И моя карма отличается от кармы другого. И я должен работать только со своей кармой, не смотреть на других. И я ее могу победить только из состояния удовлетворенности. Это состояние, которое открывает путь к присутствию. Только в присутствии вы способны работать с очищением кармы, освобождать ее. И для того, чтобы преодолеть ее, нужно постоянно стараться жить не для себя, а для других. Ставить себя на место других. Подчинять свои личные эгоистичные интересы коллективным интересам. Это то, что будет облегчать вам очищение кармы.
Воплощенное существо контролируется своими предыдущими действиями. Теперь ты хочешь предаться йогической медитации, чтобы достигнуть милости Господа. Но, по моему мнению, такое подвижничество невозможно для обычного существа. Очень трудно умилостивить Верховного Господа. Лучше тебе пойти домой. Когда ты вырастешь, у тебя, по благодати Божьей, появится возможность приобрести все эти мистические совершенства. Надо пытаться оставаться удовлетворенным в любых обстоятельствах, в счастье и несчастье, которые случаются по высшей воле. Когда человек встречает существо более достойное, чем он сам, он должен чувствовать радость и удовлетворение. Если встречает менее достойного, он должен быть сострадательным. А когда встречает равного, он должен дружелюбно относиться к нему. Благодаря этому на него никогда не будет влиять тройственное несчастье материального мира. Но Тхрува оставался непоколебимым в своем решении и спросил Нараду научить его практике, благодаря которой он достигнет цели жизни. Нарада, сострадая мальчику, из беспричинной милости сказал ему: «Путь преданного служения Господу подходит для тебя. Ты должен полностью погрузиться в служение Господу Васудеве. Тебе следует идти к Ямуне и расположиться в лесу Мадхувани, неподалеку от того места, где всегда пребывает Господь. Ты должен омываться в Ямуне ежедневно, выполнять правила аштанга-йоги, сасани, упражняться в трех видах дыхательной практики пранаяма, постепенно управлять жизненным воздухом, умом и чувствами прана-индрия, освободиться от материальных загрязнений и с великим терпением начать медитировать на Верховного Господа. Кто медитирует, сосредотачивая ум на этом образе Господа, тот очень скоро освободится от всех материальных загрязнений, и он не уклонится от медитации на Господа. Теперь я поведаю тебе мантру, которую ты должен будешь воспевать во время медитации. Тот, кто внимательно повторяет эту мантру в течение 7 ночей, может увидеть божественных существ, парящих в небесах. Ом намо бхагавате васудевая. Эта мантра, состоящая из 12 слогов, предназначена для поклонения Господу Кришне. Надо поставить изображение Господа, и с пением мантры следует ему предлагать цветы, фрукты и пищу, согласно правилам и предписаниям духовных учителей. Но это надо делать с учетом времени, места, общества и условий. Надо поклоняться Господу, предлагая чистую воду, свежие цветочные гирлянды, плоды, цветы, овощи и корни, зеленую траву, бутоны цветов и даже кору деревьев. И если это возможно, предлагать листья туласи, которые очень дороги Господу.
Стоп. Нарада научил Тхруву практике йоги и почитанию Вишну. Те, кто поклоняется Кришне, говорят, что он научил его поклоняться Кришне. Но на самом деле он его обучил практике Вишну, поскольку Кришна является аватаром Вишну, а не наоборот. Одним из аватаров Вишну также считается и Дататрея. Другими аватарами, если вы знаете, является Вамана, Матсья, Курма, Нарисимха, Капила. Если вы видите в том, кому вы поклоняетесь, Верховное Божество, а в Верховном Божестве Иштадевати видите Абсолют, то вы почитаете через объект почитания сам Абсолют. Если в момент почитания вы не делаете разделения на почитаемого, почитание и того, кого почитают, то есть пребываете в недвойственном осознавании, то вы выполняете почитание в стиле Анутара-тантры, так как мы его делаем в Лая-йоге.
Можно поклоняться образу Господа, сделанному из физических элементов – земля, вода, камень, дерево, металл. В лесу можно сделать образ из глины или земли и поклоняться ему в соответствии с описанными правилами. Обуздавший себя подвижник, преданный Богу, должен быть спокойным, умиротворенным и удовлетворенным теми плодами, которые можно собрать в лесу. Кроме поклонения Божеству и воспеванию мантры три раза в день, ты должен размышлять о трансцендентных деяниях Господа в различных проявлениях. Надо следовать пути преданности, и надо поклоняться Богу в сердце, повторяя мантру Господа, которая не отлична от Господа.
В Индии, когда христианские миссионеры проповедовали в деревнях, где жили неграмотные жители из низших каст, они делали так. Они говорили: «Сейчас мы вам докажем, что Христос выше, чем ваши боги». И делают фигурку Христа из какого-то дерева, а фигурку какого-нибудь божества берут, покупают из меди или еще чего-то. Говорят: «Давайте сейчас их опустим, смотрите». И ваше божество тонет, а Христос остается в бочке, на воде. Видите? Лучше поклоняйтесь Христу. Неграмотные жители смотрели: да, логично, точно.
Обуздавший себя подвижник, преданный Богу, должен быть спокойным, умиротворенным и удовлетворенным теми плодами, которые можно собрать в лесу. Простившись с Нарадой, Тхрува ушел в Мадхувану на берег Ямуны. Первый месяц, каждый день, он питался только фруктами и ягодами, чтобы поддерживать душу и тело вместе. На второй месяц он ел один раз в 6 дней сухие траву и листья. На третий месяц он пил только воду на каждый 9-й день. На 4-й месяц он полностью овладел дыханием и питался только воздухом в каждый 12-й день. На 5-й месяц Тхрува управлял своим дыханием так совершенно, что мог стоять на одной ноге без движений и сосредоточиваться на высшем сознании Парабрахмане. Он созерцал образ Господа в своем сердце, не воспринимая ничего более. Когда Тхрува непоколебимо стоял на одной ноге, большой палец его ноги продавил землю до центра планеты. И когда Тхрува стал практически единым по тяжести с Господом Вишну, всеобщим сознанием, в вследствие своего полного сосредоточения и закрыл все отверстия своего тела, всеобщее вселенское дыхание стало останавливаться.
Благодаря тапусу, говоря нашим языком, Тхрува вошел в глубокое самадхи, выполнив самьяму, дхарана, дхьян, самадхи. И, очевидно, он объединился в этом самадхи с элементом земли, так что божества земли начали чувствовать его шакти, равноценную силе самой земли, силе божеств, управляющих вселенной. То есть его ичха-шакти, выращенная силой тапаса, сравнялась с божественной силой. И это начало влиять на течение, циркуляцию праны на земле. У земли тоже есть свои чакры и ветры, которые пронизывают эти чакры и каналы, поскольку земля тоже есть живое существо. И сила тапаса Тхрувы начала влиять на циркуляцию энергии земли по каналам, меридианам земли. Это начало заметно быть божественным существом.
Все полубоги почувствовали удушье и поэтому попросили защиты у Верховного Господа. Господь успокоил полубогов. «Возвращайтесь в свои обители. Я остановлю суровое подвижничество мальчика. Будете спасены». Дар Господа Вишну.
Когда какой-либо подвижник развивает силой тапаса большую ичха-шакти, и он становится заметен в магическом пространстве, на него обращает внимание. Если он немножко заметен, на него обращает внимание просто мелкие существа, например, духи местности, духи предков. Его сознание в тонком мире как бы усиливает свой фон. И в зависимости от его кармы начинаются контакты с такими существами. Если эти существа в прошлом человек им задолжал, их называют кармические кредиторы. Они требуют отдать им долг из прошлых жизней. Все невыполненные обещания, клятвы, нанесенные обиды, оскорбления, какие-то незавершенные отношения – все это кармические долги. И они могут длиться из жизни в жизнь. И даже мы можем не помнить в этом теле и в этом измерении. Но когда мы проникаем в тонкий мир, то там находится достаточно таких кармических кредиторов, чтобы предъявить нам это. Например, кто-то был в прошлом царем, и он разбил другого царя и победил его. И тот царь оставил тело также. Но он до сих пор не воплотился, у него до сих пор есть обида на вас. А вы уже в этой жизни, вы не помните, что вы были царем. И вам нет до этого дела. Но когда вы войдете в тонкое тело, этот царь вам явится и предъявит свои претензии. Вам придется снова завершать незавершенные дела с ним, договариваться. Или умиротворять его сознание, рассказывая дхарму, что это все иллюзия. Или делать манасикапуджи, удовлетворять его ум, чтобы он успокоился. Силой присутствия направлять его сознание к освобождению, к высшим мирам богов, в общем, как-то эту ситуацию разрешать. И пока вы ее не разрешите, это существо может вам являться или чинить препятствия, или, если у вас достаточно гибкости четырех неизмеримых, у вас могут эти ситуации гармонизироваться. И так не с одним, а со множеством. Поэтому практик, когда идет к освобождению, он, говорят, старается отдать за одну жизнь все кармические долги, закрыть все старые негармоничные ситуации, все связи освободить, которые его связывают с прошлым. То есть наше прошлое, оно не отпускает нас просто так. Прошлое есть в нашем хранилище памяти. Но если сила нашей веры, духовного света велика, то мы можем это прошлое сгармонизировать и рассеять в пустоту. Но когда ичха-шакти и другие виды благодаря тапасу усиливаются, Здесь уже начинается связь с божественными существами. На вас обращает внимание владыки мира сего или духовного мира, деваты, хранители местности, планетарные гении Земли, великие существа, которые обычно на людей вообще не смотрят. Ну, люди для них маленькая очень категория. Но садху, ситхи, джняни – это то, которое обращает их внимание. И иногда, если они видят, что тапасья садху мешает, нарушает баланс энергии на планете, а это бывают случаи, если садху очень на уме как бы выполняет садхану, если в нем еще нет целостности, то есть огромная воля, но эта воля сдвигает куда-то энергию, она не гармонизирует, а их как-то дисбалансирует, то такие деваты принимают решение прекратить или остановить тапасью. И в соответствии с резонансной кармой из тонкого тела, манаса-карму, они принимают тот метод, который наиболее подходит. То есть если у садху склонность поддаваться соблазнам и обольщениям, они ему пошлют соблазн. А если у садху сильное эго, они создадут ситуацию, где это эго проявится, и тапас будет разрушен. Все в зависимости от склонности садху, то есть учитывается индивидуальность. Именно так Индра, часто играя на склонности к садху, к обольщению, посылает различных апсар, чтобы они прервали тапасью. Что такое Индра? Индра – это божество нашего ума. Это самодостаточное, мудрое, разумное божество, которое является проекцией великого Индры, божества Вселенной. И у него есть своя картина мира, своя политика жизни. И садху, который не умеет интегрировать Индру в естественное присутствие, обязательно будет подвергаться ее обольщениям или испытаниям со стороны Индры, так и других божеств. И любой садху через это проходит. Трува также приблизился к этой ступени. Он стал благодаря тапасе очень могущественным в энергетическом, в тонком плане. И поскольку его прана еще и ум не были сгармонизированы, его могущество начало мешать божествам исполнять свои функции. Поэтому они забеспокоились. И было принято решение как-то прекратить его тапас владыкой богов Индрой.
Майтрея продолжил. Когда Тхрува открыл глаза, он увидел Господа Вишну в воплощении Сахасрашрара, в том образе, который он видел в сердце. Сахасра Ширша.
Сахасра Шеша, тысячеглавый змей.
В том образе, который он видел в сердце. Он пал перед ним и погрузился в океан божественной любви. Он в ликовании смотрел на Господа, целовал лотосные стопы, обнимал Господа и возносил молитвы. Господь сказал Тхруве: «Ты выполнил суровый обет. Хотя твое желание очень честолюбиво и его трудно исполнить, я осуществлю его. Я дарую тебе планету, называемую Полярная звезда».
Так мотивация Тхрувы не была верной, поскольку он был маленьким мальчиком и не очень понимал, для чего делать тапас. Но воля была очень сильной. Именно потому, что его мотивация была неверной, он произвел как бы дисбаланс пран на планете. И это побудило Вишну не зайти к нему и дать ему правильное наставление. Но Вишну, видя, что у него была честолюбивая мотивация, все равно исполнил его желание. И мотивация его была такова, чтобы никто больше не смел оскорбить меня, чтобы мой отец меня любил, и чтобы никто не мог быть выше меня, поскольку он был унижен своей мачехой. И Вишну пообещал ему это исполнить.
Она будет существовать даже после уничтожения Вселенной в конце Кальпы. Никто не правил этой планетой, окруженной Солнечной системой, планетами и звездами. Все светила кружатся вокруг нее. Когда твой отец уйдет в лес, ты будешь править всем миром в течение 36 000 лет. Ты никогда не состаришься. Однажды твой брат Утама отправится в лес на охоту и будет там убит. Суручи, обезумев от известия о смерти сына, пойдет искать его и сгорит в лесном пожаре. Я – сердце всех жертвоприношений. Ты совершишь много жертвоприношений, и во время смерти ты будешь помнить меня.
Итак, Вишну дал ему ряд благословений. Он сказал: ты проживешь долгую жизнь без старения, несколько тысяч лет. Ты все время будешь помнить обо мне. А затем он пообещал ему: ты станешь полярной звездой. То есть можно иметь разные тела. Иллюзорное тело, как у Дататреи, тело человека. А можно иметь тело звезды. То есть святые некоторые имеют тела, как у звезд. И Тхрува Махарадж получил тело в виде полярной звезды. Всякий раз, когда вы видите на небе полярную звезду, это тело Тхрува Махарадж, великого тапасви.
После земной жизни ты пойдешь на мою планету, которой поклоняются жители всех других планет. Хотя желание Тхрувы осуществилось, он был опечален. О, как я несчастлив! Я достиг лотосных стоп Верховного Господа, но все же из-за глупости я молил о приходящем. Я нахожусь под влиянием иллюзии, я сплю на его коленях. Введенный в заблуждение двойственностью мира, я считал своего брата врагом. Я подобен бедному глупому человеку, который, когда усладил царя, попросил у него только немного риса, хотя царь хоть ему все, что тот попросит.
Что же надо было просить Тхруви Махараджа? Ему надо было просить Брахма Ахамбхаву.
Когда Тхрува вернулся домой, все с радостью и любовью встретили его. Тхрува с благодарностью припал к стопам Суручи, и та, подняв его, со слезами сказала: «Долгой жизни тебе, мой мальчик!» Люди поздравили Сунити: «Счастлив твой сын, он защитит всю землю!» Воистину, созерцая Господа, мудрецы побеждают даже смерть, которую так трудно преодолеть. Сражение Тхрувы с якшасами. Майтрея сказал: когда Тхрува узнал о смерти брата Утамы, погибшего от рук якшасов, он решил наказать якшасов и сел на колесницу, отправился в их столицу Алкапури, расположенную в Гималаях. Он атаковал якшасов, и они стали применять колдовство, магию и силу демонической майи, создавая страшных животных и космические явления. Когда мудрецы увидели...
Кто такие якшасы? Якшасы – это свита куверы. Их в некотором смысле можно уподобить народу, которого сейчас нет. Некоторые говорят, что они похожи на гномов, другие на эльфов. Это магическая раса, магическая ветвь существ, которая сейчас нет уже среди человечества. Но тогда она жила наряду с людьми. На севере, в Гималаях, была их обитель. То есть якши – это существа, которые имеют магическую, полубожественную природу. И многие из них обладают силой гораздо большей, чем человек. Многими ситхами. Наводить иллюзию, обездвиживать, парализовывать волю, создавать эффекты, менять климат и погоду.
Когда мудрецы увидели, что Тхрува отступает перед колдовством демонов, они посоветовали ему: «Почтенный Тхрува, пусть Верховный Господь, называемый Шарнагатха Нва убьет всех твоих врагов. Святое имя Господа так же могущественно, как сам Господь. Поэтому, просто воспевая и слушая святое имя Господа, многие могут легко спастись от жестокой смерти. Ману советует Хтхруве прекратить сражение. Майтрея сказал: «Услышав совет мудрецов, Тхрува совершил ачаману, пригубив воды, и вложил в лук стрелу, сделанную Нараяной. Как только Тхрува коснулся стрелой лука, вся иллюзия, сотворенная якшасами, рассеялась, подобно тому, как материальные страдания и наслаждения исчезают, когда человек полностью осознает себя». Убитые Тхрува-якшасы отправились к планетарной системе, находящейся выше Солнца и предназначенной только для лучших брахмачариев, никогда не терявших семя. Для очень благоприятно, когда их убивает Господь или подвижники силой своего магического могущества. Так они могут достигнуть высших планет.
Перевод планета не совсем адекватный. Мы используем скорее более адекватное измерение, то есть лока, санскрит. Это не совсем планета, как Венера, Марс или Меркурий. И когда говорится, что якшасы отправлялись на такие планеты, имеется в виду измерение, скорее всего, это тапа-лока или джана-лока. Измерение означает целый пласт кармического видения. Например, вся наша Вселенная вместе с ее планетами – это одна лока, пхурлока. Весь астральный мир с различными духами, областями – это пхуварлока.
Когда своим Пхува Ману увидел, что его внук Тхрува убил многих совсем невиновных якшасов, он приблизился к Тхруве и сказал: «Пожалуйста, остановись. Нет блага в ненужном гневе. Это ведет в ад. Ты идешь против закона, убивая якшасов, которые совсем невиновны. Ты предан Богу, и твоя жизнь должна быть примером для других. Почему же ты совершаешь такие ужасные действия? Господь благоволит к своему преданному, когда тот относится к другим с терпением, состраданием, милосердием и как к равным. Кажется, что Господь действует, но Он бездейственен. Он убивает, но Он не убийца. В образе времени Господь убивает всех. Он не имеет начала, хотя Он – начало. Нет у Него врагов и нет друзей. Он никому не пристрастен. В материальном мире все наслаждаются и страдают от результатов своей кармы. Господь Вишну – всепроникающий. Он дарует результаты материальных действий. Одни считают, что страдания и наслаждения воплощенных существ происходят из-за их кармы. Иные считают, что из-за природы, другие – из-за времени, некоторые – из-за судьбы, и некоторые говорят, что из-за желания. Никто не может понять воли Бога и Его деяний. Он – причина всех причин, но никто не может понять Его с помощью умозрительных рассуждений от Хрува. Эти якшасы не являются убийцами твоего брата. Всевышний – порождение рождения и смерти каждого воплощенного существа. Обрати свое внимание на Господа, абсолютную истину. Благодаря духовному осознанию – ты поймешь, что материальные различия нереальны и временны. Обуздай свой гнев, ибо гнев – самый страшный враг на пути духовного совершенствования. Ты должен немедленно умиротворить куверу обходительными речами и молитвами, тогда его ярость не коснется нашего рода.
Свайамбхова Ману, первопредок человечества, который, функция которого присматривать за человеческой расой, явил Садхрови и сделал ему упрек за его такое поведение, за его агрессивное поведение в отношении Якши. Что у тебя единственный способ, надо задобрить Куверу, если ты хочешь, чтобы это не обошлось дорого всему человечеству.
Дхрува достигает обители Вишну. Майтрея сказал: Дхрува обуздал гнев и перестал убивать якшасов. Кувера, хранитель сокровищ полубогов, узнав об этом, предстал перед Дхрувой и сказал: «Я рад, что ты послушался наставлений своего деда и оставил вражду. В действительности ты не убивал якшасов, и они не убивали твоего брата. Ибо высшей причиной творения и уничтожения является вечное время, ипостась Верховного Господа. Отождествление себя и других с понятиями «я» и «ты» на основе телесного понимания жизни является следствием невежества. Это телесное понимание – причина повторяющихся рождений и смертей. Начни возносить служение трансцендентному образу Господа. Займись преданным служением Господу, ибо только Он может освободить нас от уз материального существования. Все в материальном мире происходит благодаря действию непостижимой энергии Господа. Затем Дхрува вернулся домой и совершил много жертвоприношений для ублаговоления Господа Вишну. Дхрува осознал, что эта вселенная вводит в заблуждение воплощенных существ, подобно сну или фантасмагории, ибо она является творением иллюзорной внешней энергии Господа. Он правил землей в течение 36 тысяч лет и затем оставил царство. Он считал свою жену, детей, друзей, воинов, богатство и дворцы творениями иллюзорной энергии. Дхрува ушел в лес в Гималае, называемый Бадрикашрам, и затем занялся аштанга-йогой и сосредоточением на арче Виграхи, образе Господа. Так он достиг самадхи и совершенно забыл о своем теле, освободившись от материального рабства. В это время он увидел летающий корабль, в котором находились два прекрасных существа – спутники Господа Вишну, о котором всегда неотступно думал Дхрува. Нанда и Сунанда, два близких спутника Господа Вишну, сказали: «О царь, мы пришли, чтобы взять тебя в духовный мир. Очень трудно достичь Вишнулоки, но благодаря своему подвижничеству ты можешь войти туда. Вишнулока – высочайшая планета во Вселенной. Жители всех других планет поклоняются ей». Дхрува омылся, оделся в соответствующие одежды и, совершив ежедневные обязанности, поклонился летающему кораблю Вимана, передвигающемуся со скоростью мысли, обошел его и, когда приготовился войти в него, увидел саму смерть, приближающуюся к нему. Он поставил стопы на голову смерти и поднялся на летающий корабль. В это время в небе зазвучали барабаны и флейты, запели гандхарвы, и полубоги пролили дождь цветов над Дхруву. Когда летающий корабль приготовился взлететь, Дхрува вспомнил о своей матери. «Как я могу отправиться один на Вайкунтху и оставить свою бедную мать?» Нанда и Сунанда поняли мысли Дхрувы и показали Дхрувы, как его мать поднимается на другом летающем корабле. Лишенные сострадания к другим существам не могут достигнуть самосветящихся вайкунтх. Только те, кто постоянно делает благо другим, могут попасть на вайкунтхи.
Oh.